Большим о маленьких.
Продолжаем разговор. Педиатр Антон Равдин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Задавайте нам вопросы, пожалуйста. Будем обязательно цитировать. Они, кстати, уже есть. Но вот во второй части Антон обещал поговорить. Он вот говорит «коклюш». Я всю жизнь почему-то говорил «коклюш». Ну, сейчас вот разберемся в ситуации. Вообще, в принципе, про это заболевание примерно так же говорят, как о насморке. Вот если будешь лечить, поправишься за 7 дней, не будешь за неделю. Здесь то же самое, но про 100 дней. Вот прокашляешь свои 100 дней, и тогда оно само пройдет. А так это или нет? И вообще, что нужно знать об этом заболевании? Как его называть? Давайте вот с этого начнем.
Да, по поводу коклюша. Коклюш или коклюшево. Значит, как учили меня на кафедре инфекционных заболеваний, правильно говорить коклюш. Мы когда тут пришли первый день на эту кафедру, нам тоже казалось, что это какой-то, наверное, профессиональная такая, какой-то жаргон, да, что есть
типа
там
компас, да, такие или добыча нефти.
Да, 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 совершенно верно. Мы нам тоже изначально показалось, что это просто, да, 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 что это какой-то профессиональный такой же организм. Оказалось, что нет, что коклюш, и преподаватель прям передергивало, когда ты им говоришь коклюш, поэтому вдолбили в голову это так, что я теперь автоматически никогда коклюш не скажу, я говорю коклюш. Это заболевание от французского слова коклю – петух. Поэтому не коклюш, а коклюш, да, как петушиный крик. Петушиный криком в данной ситуации, при данном заболевании, называют вот эти репризы ночные, которые характерны. Ну, сейчас до них дойдем. Ну, собственно говоря, то дежавю, которое обещал в первой половине программы. Начало этого заболевания – всегда не предвещает ничего необычного. Подвержены ему в основном дети дошкольного возраста. Чаще всего они и болеют. И сейчас действительно частота встречаемости коклюша, она в разы увеличилась. Если там лет 5 назад сложно было найти пациента, который болел коклюшем, и показать его, допустим, студентам или самому увидеть, это была, ну, действительно редкость, по крайней мере, для Москвы и московского региона. Сейчас же это, мне кажется, уже, ну, не хотелось бы врать в цифрах. Ну, давайте так скажем, если раньше такого пациента можно было увидеть на приеме раз в год, то сейчас этого пациента можно встретить каждую неделю. Вот. То есть, ну, прям сильно, действительно, в разы заболеваемость увеличилась. Она крайне опасна, эта болезнь, крайне опасна для маленьких детей, для детей первого года жизни. У них даже есть процент летальности от коклюша. Это действительно очень серьезно. И основная опасность при этом заболевании, она заключается в том, что, как вы правильно сказали, лечённый насморк 7 дней, нелечённая неделя. Здесь вот как бы лечённый коклюш 100 дней, нелечённый 3,5 месяца, да? Если аналогию проводить. Если бы знать заранее, что вот эти первые симптомы болезни у ребенка — это симптомы, вызванные бордетеллой пертусис, это возбудитель коклюша, то можно было бы дать антибиотики, как раз, кстати, те же, той же группы, которые назначают на микоплазму, и уменьшить проявление этого заболевания. Это действительно бы сработало. Но это такая, знаете, утопия. Да? Мы говорим о том, что было бы здорово. Ну, это по-другому называется «легко быть умным задним числом». Да? Невозможно так лечить никого. Иначе будет происходить то же самое, о чем мы говорили в первой половине, когда я рассказывал про обследование на микоплазму. Нельзя каждого пациента, каждого ребенка или взрослого, заходящего в поликлинику в первый день болезни, со словами: у меня там есть кашель, насморк и температура 37,1, брать у него анализы на все инфекции. И если мы боимся, что это коклюш, сразу давать с первого дня антибиотик. Ну, вы понимаете, да, насколько это глупо даже звучит. Вот. Но, естественно, один из этих детей будет болеть коклюшем, и об этом мы узнаем гораздо-гораздо позднее. Потому что первые несколько недель, пока длится вот тот самый инкубационный период, пока идет размножение бактерий, пока идет отмирание ворсинок, наращивание токсина, присутствие этого токсина в организме, все выглядит достаточно стандартно. Доктор приходит, говорит: ой, РВИ. Потом доктор приходит, говорит: ой, ну это ларингит, кашель такой суховатый, слегка звонкий, это ларингит. Потом кашель становится более проникновенный, более грубый. Он говорит: о, ну это уже ларинготрахеит, наверное. Да, тут трахеитный такой кашель. Слышите, да, вот он такой звонкий, звонкий, да, да, да. Все так кивают, кивают, да, вот вам, пожалуйста, ингаляции. Вот вам сироп один, сироп второй. И только когда уже этот кашель начинает становиться все чаще и чаще, и улучшения не происходит никакого от слова совсем, и наоборот становится хуже, и родители отмечают, что кашель начинает усиливаться по ночам, и ребенок начинает просыпаться по ночам и закашливаться, сложно, тяжело закашливаться, тогда этот диагноз становится, ну, он уже, дальше он уже студенческий, как в книжке, да, ты видишь длительный кашель, видишь репризы, видишь ребенка. Что это? Ну, как бы это можно задачку студенту задавать, да, что это? Ну, это коклюш, конечно. Конечно, это коклюш. Другого такого подобного заболевания сложно себе представить. Вот. Лечить его в этот момент уже практически бессмысленно, я имею в виду антибиотики. Потому что все, что могло произойти, уже произошло. Практически всегда эти антибиотики все равно назначат для того, чтобы минимизировать хотя бы постараться, попробовать, успеть что-нибудь сделать. Но, как правило, все эти попытки будут тщетны. И дальше основной вектор лечения будет направлен на то, чтобы не допустить тяжелых осложнений. Если это ребенок маленький, первого года жизни, и он по каким-то причинам не был привит, конечно, этот ребенок будет заслуживать госпитализации в стационар. Дополнительные дотации кислорода и динамического наблюдения, особенно в ночное время, потому что действительно они сложно откашливаются. Это если кто-то хочет понять, что такое коклюшный кашель и репризы, ну, просто в интернете можно попробовать набрать там, репризы при коклюше и посмотреть, как выглядят эти детки. Это действительно крайне тяжелое зрелище, не для слабонервных, я бы так сказал. Это действительно очень впечатляюще выглядит.
Но при этом волноваться, как говорят, не надо, и детей не пугать при этом, да? И самим не пугаться, и детей не пугать.
Нет, волноваться абсолютно. Когда уже все случилось, и ребенок уже заболел, конечно, бессмысленно абсолютно кого-то пугать и волноваться. Да, с ребенком, если это там ребенок 3-4 лет, который заболел, такой достаточно типичный возраст, его наоборот надо поддерживать, успокаивать, что давай, мы хорошо, сейчас реприз закончится, сейчас подышим, все хорошо. Есть такое, да, вы правы абсолютно. Паника вообще наш самый сильнейший враг. Абсолютно точно. Это я скорее говорил о том, что надо прививать детей, и несмотря на то, что среди всех заболевших встречаются дети привитые, но, как правило, они недоприветы на самом деле, то есть у них из 4 1-2 дозы вакцины сделаны, да, или не успели, или по каким-то причинам сильно отложили, потому что были какие-то тревоги, страхи, ну, в общем, у всех свои соображения по этому поводу, к сожалению. И только когда гром грянет, мы все начинаем вспоминать о том, что ой, как надо было бы раньше.
Вот. То есть, извините, что прерываю, а вот эта вакцина АКДС, которую делают в первые 3 месяца, ее не хватает. То есть нужно потом допрививать. Вот в нее уже входит противококлюшный вот компонент.
Коклюшный компонент, да. Коклюшный, да, да,
извините.
Да, у нее входит коклюшный дифтерит столбняк, да. Да ничего, вы-то можете говорить, как вы привыкли, это, в общем, нормальная история. Кулинария, кулинария, да, коклюш, коклюш, тут так с первого раза и не разберешь, как правильно. Полстраны так говорит, половина по-другому. По национальному календарю в 3 месяца жизни ребенок подлежит вакцинации от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции и пневмокока. Мы обычно еще добавляем туда ротавирус, но первую дозу надо сделать немножко раньше, да, до 3 месяцев, до 12 недель жизни. Мы сегодня не про нас календарь. Да, в 3 месяца вот в эту вакцину АКДС, это то, что гарантировано государством, бесплатная вакцина. Сейчас на самом деле в государственных поликлиниках делают не нашу АКДС в большинстве случаев, а импортную вакцину Пентоксим либо Инфанрикс Гекса, поскольку туда входит полиомиелит, и он инактивированный. Сейчас большая проблема с вакциной от инактивированного, с инактивированной вакциной от полиомиелита, вот так правильно сказать. Ее просто нету, и если сделать отдельно АКДС, то нет возможности сделать отдельно инактивированный полиомиелит. А ребенку, не привитому первые 4 раза инактивированным полиомиелитом, нельзя капать капли ОПВ, вот это делать, оральную полиомиелитную вакцину. И встает большая дилемма, и перед государством теперь уже тоже, как же быть, если мы колем АКДС, мы решаем ребенка вакцинацией от полиомиелита. И, соответственно, решение этого вопроса на данный момент только одно, мы пока делаем импортные вакцины, куда этот полиомиелит уже входит. И это вот две вакцины, Пентоксим либо Инфанрикс Гекса. Для того, чтобы выработать хороший полноценный иммунитет, нужно сделать 4 дозы. 3 дозы – это первичная так называемая иммунизация, это в 3, в 4,5 месяца и в 6 месяцев, то есть с интервалом в 1,5 месяца. Допускается уменьшение интервала до месяца, но меньше делать не стоит. Вообще сейчас разрешена вакцинация с любым абсолютно интервалом, если только это не живые вакцины, то есть их можно делать хоть каждый день. Но для того, чтобы полноценно выработались антитела и организм был хорошо защищен, делать интервалы меньше, чем месяц между тремя этими дозами не совсем правильно. Да? Даже если мы куда-то очень сильно торопимся и зачем-то нам это вот очень нужно. В любом случае, это 3, 4,5 и 6 месяцев – это то, что предусмотрено нацкалендарем. И дальше через 12 месяцев от последней, то есть в 6 месяцев мы делали последнюю, да, третью дозу, и через 12 месяцев, то есть, соответственно, 6 плюс 12 – 18, в 18 месяцев или в 1,5 года жизни ребенка он получает первую ревакцинацию от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита. И это есть та самая 4-я доза от коклюша, которая дает нам хороший иммунитет. На всех этапах есть риск того, что ребенок столкнется с этим коклюшем. И в 3 месяца, и в полгода, и в год, будучи недопривитым к этому моменту, с каждой последующей дозой тяжесть заболевания, она однозначно будет снижаться. И этот 100-дневный кашель, он может быть не 100-дневным, а 20-дневным, 30-дневным, но это уже все-таки, да, того стоит в 3 раза, там, в 3-4 раза. И тяжесть этих реприз, она может быть другой. 10-15 реприз в сутки и 30-40 реприз в сутки – это абсолютно разное течение заболевания для коклюша. Вот поверьте просто, так скажем, взгляду со стороны. Да, когда ребенку надо там, 5-6 раз за ночь помочь проснуться или один раз и посидеть с ним. Это действительно по-разному, абсолютно по-разному протекает. Есть препараты, которые подавляют кашлевой центр, которые помогают немножко остановить этот кашель. Они, к сожалению, не очень здорово работают, большинство из них доступных в аптеках. Так называемые не так называемый, а вот по торговым названиям, господи, синекот и...
Кадеин, говорят, тоже.
Не забыл, представляете, неважно. Но с кадеином сейчас они все запрещены, на них строгий рецепт нужен. Есть, да.
АЦЦ, да. Может быть, нет?
Значит, есть
другое.
Препараты с... Нет. Нет, совсем другое. АЦЦ – это цистеин, который разжижает слизь, он, наоборот, продуцирует кашель.
Кашель, да.
А здесь нам надо давить его. Я, на самом деле, даже бог с ним, что я не вспомнил второе название, они действительно не так здорово работают. Есть препараты рецептурные, но их надо, соответственно, выпрашивать. Ну, не выпрашивать, а получать рецепт на эти препараты только у врача.
Ну, вот смотрите, что пишут. Гербион, Панатус, Амбробене, Ренгалин. Вот это, наверное, да? Аналоги.
Нет.
Не то, да?
Ну, Ренгалин – это другая история. Нет. По поводу лечения. Вы вот вначале очень интересную историю рассказали по поводу вертолета.
Угу.
Действительно, очень хорошо помогает некоторые вещи. Первое – это свежий влажный воздух. Врачами это еще интерпретируется как больше гуляйте. Ну, тут все зависит на самом деле от сезона. Да, если это зима и минус 20, то там на улице сильно не погуляешь, потому что один разочек закашляешься, и вот этим минус 20 как вдохнешь на больное горло и трахею, ну, как бы здорово не будет. Если это все-таки осенне-весенний период, когда как раз вот к вечеру такая влажная, прохладная, слегка прохладная погода, то как раз это вот идеальная погода для прогулок с ребенком, болеющим коклюшем. Если это лето, и ребенок болеет дома, ну, ребенок болеет и находится дома, дома надо обязательно поддерживать влажность высокую и температуру стараться там не выше 20 поддерживать. Причем 20 не кондиционером на тепло обдув, да, а такой именно вот прохлады, свежести, чтобы была свежесть, влажность высокая. И по вечерам гулять. Что касаемо вот этих полетов на вертолетах. Также предлагается летать на самолете и пользоваться фуникулером. Поскольку эта болячка, опять-таки, французская, и они впервые ее описали и изучали, и лечение, думали, как бы все это вот лучше сделать, то от них вот это все и взялось. Якобы, ну, мы просто не совсем понимаем, почему это на самом деле происходит, но в теории это звучит так, что во время того, как человек испытывает яркие эмоции в полете, находясь высоко над землей, регенерация и выбросы гормонов происходят более выраженно и интенсивно. Соответственно, и все процессы обменные, и процессы восстановления, они происходят тоже быстрее. И гормоны, они обладают тоже и противоотечным действием, и тем самым улучшают течение заболевания и помогают быстрее восстановиться и поправиться.
Поэтому есть такая история. Я думал, там история, давление что, да, роль играет, знаете, пониженное, нет? Ну, на высоте же пониженное давление.
Давлением, но я... Да, есть такой момент, но я слышал именно про вот такие аспекты.
Угу.
По идее, давление там тоже может быть каким-то образом связано, но сложно сказать. Если бы мы таким образом пытались бы профилактировать спонтанный пневмоторакс, когда идет небольшой разрыв легкого от такого вот интенсивного кашля у людей. А там при разнице давлений, да, мы пытаемся выровнять это давление и уменьшить этот риск. Да, наверное, это было бы правильно. А здесь, когда идет раздражение дыхательного кашлевого центра со всех сторон, плюс вот эти отсутствующие ворсинки, которых нету, бронхи спадаются, и идет вот этот кашель, в том числе и из-за этого. Как это может из-за давления? Ну, сложно. Сложно. Но факт остается фактом, что это действительно помогает. Конечно, излечение от этого не произойдет. Нельзя сказать, что вы прокатитесь там ночью на вертолете или сделаете пару кружочков на фуникулёре, и болезнь отступит. К сожалению, нет. Но в моменте, да, действительно, будет улучшение. Будет лучше.
Ну, в любом случае, впечатления останутся, как
надо
у меня.
Надо прививать. Да. Ну, вот видите, вы видите, а в каком возрасте вы болели? Сколько вам было?
Я, честно говоря, не особо помню, но лет 6, наверное, вот так, 5, вот что-то такого плана. То есть, очень давно.
Я-то болел, я был привит, естественно, как правильный советский ребенок. И я болел уже подростком. Я болел, мне было, ну, так, навскидку, лет там 12, может, 13. Я помню это действительно. Конечно, у подростков это протекает, особенно те, кто был привит, и хоть какие-то антитела остались, это протекает гораздо легче. Но я помню, насколько это было действительно некомфортно. И впечатление осталось, ну, меня, к сожалению, на вертолете никто не катал. Но впечатление, да, осталось на всю жизнь. Как действительно тяжело дышать бывает, и как сложно сделать глубокий вдох, не закашлявшись. И все это длится действительно несколько месяцев. Я, ну, реально месяца 2,5 точно кашлял, ходил. Это было очень, очень некомфортно. Да, такое заболевание, мягко говоря, не стоит с ним встречаться, если есть возможность обойти стороной. Вот. Ну, давайте попробуем подытожить по поводу микоплазмы. Тут бояться бессмысленно, надо соблюдать элементарные правила гигиены, мыть руки и пользоваться в общественных местах, коим являются и школа, и работа, пользоваться своим, всем своим, да, там не пить из общественной посуды и так далее, тоже минимизирует на самом деле риски заболеваний. И если на там, 4-5 день болезни вы понимаете, что все идет не так, как обычно, то вы 100% обращаетесь к доктору, и дальше уже доктор определяет ваш диагностический вот этот минимум, который необходим, да, если необходимо сделать снимки и так далее. А то, что касается коклюши и детей, ну, мое мнение на самом деле единственное. Надо вовремя прививать. К сожалению, не всегда и не всех возможно привить, и бывают случаи, когда заболевают совсем маленькие детки, но это единичные случаи, и с ними, естественно, помогут разобраться врачи стационара. Всех остальных нужно прививать, и тогда не будет ни вспышек, ни необходимости рассказа о том, как это тяжело протекает, и необходимости запугивания населения тем, насколько это тяжелое заболевание. Вот. И пусть все будут здоровы, давайте попробуем пережить этот сезон нелегкий в здравии.
Спасибо большое. Антон Равдин, педиатр, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Берегите ваших деток, не болейте сами, и все будет хорошо.